Как бы мне чем больше материала, тем лучше, потому что то, что как бы в итоге все слушают на iTunes и думают, что все так и записывалось без всяких склеек, это все неправда. Это я сижу и 3 часа все монтирую.
Да, я тут работала с ребятами над фильмами, узнала, сколько записи видео входит в 1 минуту готового фильма. И меня тут так удивило.
И сколько?
Примерно час.
Офигеть, ничего
да.
себе.
Ну, это игровой фильм.
Это сколько пленки-то, что они тратят?
Прикиньте. Ну, поэтому не все снимают на такие симпатичные камеры, как у вас.
У нас пару лет назад в центре города снимали новых трансформеров. Они перекрыли практически, ну, вот этот центр города, там вот эти были эти гигантские камеры. Я один раз случайно чуть ли не угодил у них прямо на сет, где там выхожу из метро в одном из выходов, оказываюсь буквально посредине всех этих камер. Вот, и меня там сразу так, шу-шу-шу, мальчик, уйди. Вот, и я там еще немножко остался посмотреть, собственно, там, где они поснимали вот эту погоню, вот это все. И потом у них там реально очень много людей, большие камеры, там все выглядит очень дорого. И очень много у них времени на это ушло. И потом я пошел в кино посмотреть, что из этого получилось. И вот этот момент, который я своими глазами видел, то, что они снимали там чуть ли не целый день, в кино он занимает ровно полсекунды. Может быть, секунду. Там машины так пролетают, и все.
Блин, надо подкаст также записывать. Короче, еще 15 часов примерно.
Их Саша монтирует, поэтому ты аккуратней. Не тебе потом со всем этим... работает.
Окей, хорошо, я понял.
В моем представлении в какой-то момент Adobe Audition, они встроят искусственный интеллект в него, я буду скармливать ему эти сырые файлы, говорить, сделай красиво, и он будет там жевать их, потом будет выплевывать такой же готовый файл прямо в iTunes, и рейтинги будут расти, вот это все.
Окей.
Это будущее. Доброго времени суток, дорогие наши радиослушатели. Добро пожаловать в 14-й выпуск «Иммигрант Каста». И китайская космическая станция продолжает медленно падать на наши головы. Одновременно с этим российские любители дронов установили новый мировой рекорд, подняв самодельный дрон на высоту в 10 километров, как раз чтобы заснять падающую космическую станцию. С вами в эфире Александр Савин из Лондона, Сергей Король из Берлина.
Да, все так.
И впервые в нашем эфире Елена Захарова из Нью-Йорка.
Привет.
Друзья, сегодня у нас в гостях Лена Захарова из Нью-Йорка, которая живет там уже более 2 лет, я прав?
Да.
И Лена дизайнер, декоратор, она занимается витрины не только, и у нас навала небольшой инди-бренд одежды, который называется «Фигура».
Да, собственно, все так. Я оформляю витрины, всякие мероприятия, еще я шью одежду. У меня дома есть даже небольшая студия, в которой стоят 2 швейные машинки. Все завалено тканями, выкройками, то есть что абсолютно не похоже на минималистический стиль жизни, про который я буду, возможно, позже рассказывать. Еще я веду блог, где я рассказываю про свои путешествия, про то, что я готовлю, про то, как я работаю, или просто про город, в котором я живу. А веду Инстаграм и пишу в Фейсбуке, о чем мы тоже будем потом рассказывать.
Да, отлично. Мы обязательно приложим ссылки на все это Ленино многообразие жизни обязательно в шоу-нотах.
Ну вот, наверное, вдохновившись вчерашней картинкой, где Сережа отказался с нами записывать подкаст, потому что пил вино и ел сыр, я бы хотела начать с того, что мы все начали готовить, и что мы едим, когда мы переехали в другую страну. Я, вот, к примеру, на прошлой неделе купила 3-ю банку кокосового молока и осознала, что я совершенно изменила все, что у меня происходит на кухне. Это такая довольно интересная тема. Расскажите о том, что вы готовите обычно, куда вы ходите на ланч.
Еда. Мне нравится эта тема, на самом деле. Еда — это такая обширная тема. А я знаю, что Сергею эта тема тоже очень близка. Сергей, может, ты начнешь?
Я толстый, да? Вот, значит, так начинается наш подкаст. Я понял. Окей, хорошо. Ну, слушайте, я даже не знаю. Мне кажется, что последние несколько лет, наверное, лет 7, мы практически не готовим дома никакой прям такой еды в понимании наших родителей. То есть мы не варим пасту, супы и прочее. Единственное, мы готовим завтраки. Завтраки обычно это типа пироги какие-то печем, кофе варим и пьем это все вместе. А в остальном мы всегда едим out, как бы, ну, там, в кафе ходим какое-то. Аня ходит куда-то там рядом с работой, я хожу просто рядом с домом куда-то. И вечером мы просто пьем вино, едим сыр, какой-нибудь хамон, там, хлеб, еще чего-то. Вот, то есть я вообще какой-то непоказательный чувак, мы толком не готовим, так что вот, сорян, как есть. Значит, я что-то застеснялся, слушайте, прям даже не знаю почему. Словно стыдно как-то не готовить в наше время.
Почему?
Я смотрю на твой Инстаграм, Лена, ты там постоянно делаешь шалашки из цукини, еще чего-то. Ну, то есть это кажется, что это какая-то прям сложность характера в этом проявляется. То есть как бы готовишь, значит, клёвый.
Да, нет, мне кажется, что это полная ерунда. Кому-то это нравится делать, кому-то нет.
Ну, тебе нравится готовить, да?
Ну да, но мне вообще кажется, что чем больше я делаю чего-то не руками, тем больше мне хочется готовить, потому что должен быть какой-то баланс между механической работой и умственной. То есть если я, к примеру, пишу целый день, то я прям чувствую, как мне хочется пойти и что-то сделать, построить дом, сварить суп.
Слушайте, это очень правильно, мне кажется.
Что-нибудь сделать, потому что это такая медитация отчасти.
О, я с этим полностью согласен. Нечто осязаемое и обоняемое. И оно, так сказать, оно существует на самом деле. И его можно съесть.
Так как кровожадно прозвучало, я бы сказал. Слушай, Саша, а ты-то что, руками-то делаешь такие ситуации? Готовишь? Признавайся.
Слушайте, мы на самом деле, мы по утрам со Станиславом мы готовим завтраки. И, как сказать, завтрак всему голова или что-то там? Хлеб всему голова. Ну, завтрак тоже всему голова. Мне кажется, очень здорово, если можно, есть возможность встать пораньше и приготовить что-то такое с утра. И мы немножко, я немножко рассказывал, на самом деле, в одном из подкастов. У нас есть такой замечательный сервис под названием «Местный молочник». И он к нам приезжает два раза в день, привозит, собственно, как раз утром, где-то в 6-7 утра привозит свежее молочко, свежевыпеченный хлеб. Если хочешь, он привезет еще свежемолотого кофе, йогурт. У них довольно, кстати, неплохой выбор, и молоко у них тоже как бы не такое, как в магазине, а там с этической фермы где-то в Саут-Энде, и там нужной жирности. Или можно как бы заказать какое-нибудь молоко из орехов, любых орехов, в принципе. И вот, собственно, как бы под это дело, ну, яйца там тоже привозят, и мы все это как бы готовим и употребляем с утра. И это как-то очень, да, очень приятно и очень здорово, потому что до этого где-то вот года два, наверное, обычно то, что все в Лондоне делают, ты с утра просыпаешься где-то под звон будильника, как сумасшедший бежишь на электричку или на метро, приезжаешь сразу же на работу, на работе сразу же какой-нибудь аврал, ты начинаешь фигачить где-то в 12 часов дня, ты падаешь просто как бы в обморок от голода и усталости. Я так понял, что с этим надо что-то делать. Я по пути еще периодически иногда забегал в какие-нибудь тоже, типа, какой-нибудь смузи с утра купить или какой-нибудь бутерброд. И я должен, кстати, на самом деле сказать, что в Лондон, в отличие от многих городов, в которых я был в мире, в Нью-Йорке не был, но вот в Лондон, он, по-моему, в плане завтраков один из лучших городов на Земле. Здесь существует культура завтраков, здесь с утра можно пойти, ну, full English breakfast, как бы наше все. И эта культура, собственно, здесь очень хорошо развита, и в 6 утра, если вы оказались в городе, или даже не особо центрально в городе, вы, скорее всего, найдете место, где у вас очень вкусно и полезно можно позавтракать, и с беконом, и без бекона, и веганские варианты всегда найдутся, и бобы там всегда будут какие-нибудь органические, и вкусный кофе, соответственно, свежевыпеченный хлеб. То есть таких мест очень много, и они как бы просто радуют глаз, особенно если ты только что сюда приехал. И поэтому как бы здесь, в принципе, с утра можно действительно рано проснуться и пойти куда-нибудь очень вкусно позавтракать. Вот. А потом в центре города, собственно, ну, я работаю неподалеку от City of London, где, собственно, все вот эти небоскребы стоят. Мы не в самом City, мы там слегка сбоку. И у нас рядом тоже там по городу разбросаны такие рыночки. И там как раз где-то вот к обеду там появляется очень много всяких палаток, и там, собственно, готовят всякую всякую вкуснятину. То есть, в принципе, можно купить еду в практически любой страны на твой выбор, и она будет практически, ну, приготовлена прямо на месте. Это именно людьми из этой страны. Это будет очень дешево, в районе 5-6, может быть, 7 фунтов, если что-то совсем такое потрясающее. И это будет как бы очень-очень вкусно. И единственное, что вот, как бы, например, в Финляндии у нас была культура то, что мы идем с работы, куда-нибудь садимся и там едим. А в Лондоне такая культура полностью отсутствует. Ты выбегаешь с работы, как сумасшедший, бежишь, собственно, на этот рыночек, покупаешь какой-нибудь врап и потребляешь его на ходу. Ну, мы стараемся все-таки не на ходу, мы стараемся все-таки с командой где-нибудь сесть и культурно пообщаться при этом и хорошо пообедать.
Мне кажется, в российской коннотации культурно пообщаться, значит, выпить.
Алкоголь, в принципе, этичен после 5 вечера. В пятницу и после 6 вечера в обычные дни. А до этого, в принципе, нет. Хотя, кстати говоря, в моей предыдущей компании там, в принципе, алкоголь присутствовал в холодильнике компании постоянно на любой выбор, и иногда, когда у кого-то совсем такой тяжелый день, наливал себе стакан просекко и, как бы, так сказать, медитировал полчаса. Да.
Я заметила то, что с переездом, и ты об этом сказал, Саша, что мы стали делить кухню на разные страны. Я раньше это видела в сериалах о том, как кто-нибудь спрашивает, мы сегодня едим тайскую, мексиканскую еду или китайскую. И я заметила, что я стала делать так же, потому что мы очень часто куда-то ходим, и выбор или индийская еда сегодня, или у нас сегодня тайская еда. То есть мы стали говорить не про блюда, не про ингредиенты какие-то, не про конкретное место, а вот именно делить на разные кухни. Это такая особенность, когда ты живешь в большом мультинациональном городе, потому что у тебя очень много разных национальных кухонь.
Ну, в общем, да. И самое приятное, что когда ты путешествуешь в какую-нибудь страну, когда ты путешествуешь, соответственно, ты стараешься питаться той едой, национальной едой, которую в этой стране готовят, и, возможно, эта еда тебе, предположим, очень-очень понравилась. И тогда возвращаешься в Лондон, и потом, собственно, идешь в какое-нибудь такое место и находишь полностью, как правило, полностью аутентичную еду из этой страны, и просто плачешь, и ешь ее, и радуешься, и буквально открыл для себя новый пласт какой-то такой еды. Так замечательно.
Слушайте, а хотите поговорить о дискриминации в контексте еды? Я недавно читал статью довольно интересную. В ней рассказывали вот о чем. Когда мы говорим о каких-нибудь национальных кухнях, например, вьетнамской, там, индийской, пакистанской, не знаю, какой еще угодно, тайской, все время у нас перед глазами такие всплывают такие забегаловки. Ну, то есть недорогие заведения, куда забегают перекусить, покушать, там, быстренько обсудить дела и убежать. То есть никто не воспринимает эту кухню как такую же кухню, как, например, французскую или, не знаю, японскую или еще какую-нибудь раскрученную мировую. И автор статьи исследовал этот феномен, почему так происходит, и он пришел к выводу, что это отчасти навязанные понятия, что в кулинарном мире, в мире шефов, там, кулинарных школ, кулинарной прессы, каких-нибудь книг, путеводителей, существует такая дискриминация о том, что людям трудно вообразить себе, не знаю, пакистанский ресторан высокой кухни, куда люди приходят и тратят там $200-$300, евро, фунтов за ужин. Считается, что типа такого не бывает. И это такая искаженная, навязанная штука. Журналисты не замечают какие-то этнические рестораны, очень редко их включают какие-то списки. И вот, и прям автор говорил, что типа нужно это изменить, нужно прям принимать другие кухни, можно платить больше за еду, можно идти в индийский хороший ресторан, тоже нормально. Нужно принимать шефов, всякие там клубы шефов, нужно развивать журналистику так, чтобы она писала не только о них, как писала о них не как забегаловках, как типа на полноценных заведениях. Так что вот, я просто в Берлине постоянно замечаю, здесь вообще нет такого, как бы есть понятие, вот широкого понятия забегаловки, то есть какое-нибудь вьетнамское или тайское место, или, не знаю, еще какое-то другое, и в нем всегда должно быть обязательно дешево, очень дешево и так просто, и мне кажется, что берлинец никогда не пойдет в дорогой тайский ресторан.
Но я ощущаю примерно это же самое, у меня тоже вьетнамское ассоциируется с забегаловкой, а не с каким-то рестораном высокой кухни, но это еще отчасти связано исторически, потому что многие места здесь, те же китайские или вьетнамские, были открыты иммигрантами, и чаще всего они просто искали быстрый способ заработка. и поэтому особо не вкладывались ни в интерьер, ни в обстановку, а просто готовили то, что шло под массовый американский вкус, то есть они брали свою кухню, но, естественно, ее очень сильно адаптировали, как это произошло, к примеру, с китайской едой. Сегодня, чтобы в Америке открыть какой-то китайский ресторан с высокими ценами, мне кажется, надо просто перевернуть все, потому что исторически это были самые дешевые места, которые в один момент времени они размножились по всей стране там с десятков до тысяч просто, потому что это была такая лазейка для китайцев перевести своих родственников. Им сделали новый визовый режим, при котором, если у них есть открытый бизнес в Америке, они могут пригласить своих родителей, детей, жен. И за какие-то там 5 лет истории в 20 веке они просто понаоткрывали на каждом шагу этих китайских лавок. Мы их все сегодня знаем, любим, но переделать их во что-то высокое, да, даже в моем сознании сегодня будет очень сложно, потому что у меня это еда за $5.
Я хотел упомянуть такую близкую моему сердцу тему, как пицца. И, собственно, пицца как раз она расцвела, можно сказать, именно в Америке, благодаря тому, что иммигранты после Второй мировой войны стали готовить ее в каких-то невероятных количествах, ее все покупали, ели и радовались. По-моему, даже в Нью-Йорке, если не ошибаюсь.
Да, это правда так, и тут каждый штат будет тебе доказывать, что у них самая лучшая пицца, но если ты живешь в Нью-Йорке, то ты, конечно же, убьешь любого человека из другого штата, доказывая ему, что единственная правильная пицца — это нью-йоркская на тонком тесте. Приедешь в Чикаго, увидишь там такой пирог, который похож на то, что пекла моя бабушка и называла пиццей дома, когда так много-много теста и колбаса, и томатная паста. Вот. И все будут спорить на том, где эта пицца лучше.
Кстати, пицца — это такой яркий пример, так называемый бумеранг фуд. Это блюдо, которое изначально в Италии появилось как просто еда бедняков, просто там лепешка из теста, которую запекали, ели всякие пастухи. Потом она переехала в Штаты вместе с итальянскими мигрантами там в каком-то начале века. Здесь она набрела вес, стала прям популярной, все стали ее кушать. Она вернулась обратно в Италию, и там стала прям высокой кухней, куда едут и говорят: о, итальянская пицца, это прекрасно. Прям вот только в Италии есть настоящая нормальная пицца. Ну, то есть прям такой сделала круг. И вот это довольно забавно. И я тоже читал статью про это, и таких продуктов вообще типа немного в мире существует, и пицца прям ярчайший пример. Ну, то есть это к тому, что американская пицца может быть прям более настоящей, чем даже итальянская.
Ну, пицца для меня тоже что-то очень дешевое, быстрое, что можно за $1 взять. Есть чиз-слайс, который обычно стоит $1 или $2, и на прошлой неделе я очень сильно проголодалась, шла и думала, сейчас быстро съем слайс пиццы. Зашла, сказала чиз-слайс, и мне на кассе говорят $5, а я уже успела откусить. И я такая: $5? И я просто хотела вернуть ее назад, устроить там истерику. На самом деле, первый раз в жизни я оставила отзыв на Yelp и написала: не ходите сюда, здесь чизлайс стоит $5.
А что же не такое-то? Он с икрой, что ли, был? Как так возможно?
А он, кстати, был ужасный. Иногда, когда слайс пиццы стоит $5, ты хотя бы думаешь, что она будет лучшего качества, а здесь был такой же обычный, дешевый, не очень вкусный сыр, и все было так средне, но очень плотно. Вот, и стоило $5. До сих пор думаю об этих людях, которые решили продавать за $5 слайс пиццы.
Я еще немножко прокомментирую по поводу дорогих пакистанских ресторанов. На самом деле в Лондоне, в общем-то, эта тема есть. Я не встречал именно пакистанского ресторана, так сказать, high-end, но именно китайские рестораны, дорогие китайские рестораны здесь присутствуют, дорогие индийские рестораны здесь присутствуют. Они все обитают где-то либо в Вест-Энде, либо в районе Сити. А для людей, которые ходят, собственно, в костюмах и занимаются серьезными вещами. Да, но, тем не менее, как бы это не помешало мне тоже побывать в таких местах. Кормят там очень вкусно и очень дорого, да.
И вот продолжаю, наверное, заканчивая уже вот эту тему. Я просто... мне доводилось бывать в мишленовских заведениях. И вот довольно странная штука, что когда ты, допустим, в Гонконг приезжаешь, идешь в мишленовский ресторан там, и ты оставляешь в мишленовском ресторане в Гонконге на двоих прям за отличный ужин, ну, в пересчёты в рублей, там, ну, рублей 700, ну, то есть совершенно копейки. Когда ты идёшь во французский мишленовский ресторан, ты оставляешь просто кучу денег и прям по карманцам шаришь, ищешь там, остались у тебя еще деньги, потому что это очень дорого. И опять же, возможно, это подтверждает какую-то такую концепцию, что национальная кухня в европейских, там, американских культурах — это что-то такое недорогое, а вот прям какая-нибудь традиционная кухня французская — это обязательно дорого. Надеюсь, мы это изменим, друзья. Вот давайте.
А на тему приготовления еды дома я еще хочу упомянуть. Мы попробовали такой сервис, который присутствует и в Америке. Я не уверен, кстати говоря, откуда он появился изначально, но в Лондоне он очень активно себя прокачивал где-то пару лет назад под названием HelloFresh. У них несколько конкурентов на самом деле есть. Ну, в общем, идея в том, что тебе домой приходит раз в неделю коробка с ингредиентами в нужных количествах и пропорциях, и всеми ингредиентами, которые нужны, плюс рецепты, в которых очень подробно пошагово описывает, как из этих ингредиентов приготовить, собственно, вкусные и полезные блюда. И мы, в общем-то, очень активно готовили. Где-то год мы, собственно, были подписаны на этот сервис. Это ни капли не реклама, потому что этого сервиса в России нету. Вот. Я думаю, что, возможно, в России что-то есть похожее. Но идея довольно простая. То есть, как бы, довольно часто, когда ты хочешь приготовить какую-нибудь вкусную еду, тебе нужно накопать рецепт. Рецепт накопать довольно просто. Ты говоришь: «Алекса, как приготовить, не знаю, лазанью?» И она тебе подробно объясняет, как. Но после этого, собственно, наступает момент, тебе нужно найти ингредиенты, для этого нужно идти в магазин и их искать. И это все очень сложно и муторно. И ты после этого просто идешь на сайт твоего любимого сервиса, который привозит тебе уже готовую еду, и заказываешь ее. Так вот, HelloFresh, собственно, они решили эту проблему в плане того, что тебе ингредиенты приходят заранее, они там хорошо упакованы, те, которые должны быть в холоде, они заботливо завернуты в шерсти, обложены кубиками льда, и ты все это, собственно, перекладываешь в свой холодильник, после этого неделю готовишь каждый день, в общем, готовишь как бы ужин или обед, что нравится, или можно с собой брать. И нам, на самом деле, это очень, очень нравилось, потому что, во-первых, все эти рецепты, они тебе как бы остаются, если тебе что-то понравилось, то это можно потом приготовить теоретически самому, просто докупив этих ингредиентов. Во-вторых, ты, собственно, сам все это своими руками делаешь, то есть все, нужно самому все порезать, все эти ингредиенты, и получается, при этом как бы получается такая какое-то блюдо, которое я бы сам никогда бы не поверил, что я мог бы приготовить, то есть какое-нибудь такое рисотто с грибами, что-то такое, то есть я бы даже не взялся за это, потому что для меня это нечто такое из высшей кухни каких-нибудь ресторанов. Но так как там очень подробно, пошагово объясняется, плюс там еще говорится, сколько времени какое-то блюдо займет, собственно, готовки, то потрясающе, практически как лего-конструктор, ты просто как бы собираешь всего этого настоящее блюдо, и получается, в общем, как бы, по-моему, у нас таких прямо фейлов не было, наверное, ни разу.
Артур тоже такое пробовал, заказывал, мне кажется, целый месяц и готовил. В принципе, у него были такие же эмоции про то, что ты никогда от себя не ожидаешь, что ты это можешь сделать. Я, наверное, не люблю никакие конструкторы. Я как раз получаю удовольствие от процесса, когда ты нашел рецепт, потом сходил в свой любимый азиатский маркет и купил там овощи непонятного вида, нашел где-то какие-то специи и все это вместе сам собрал. Но я понимаю, на кого такие сервисы рассчитаны. Наверное, это круто, что они нашли аудиторию и придумали такой продукт.
Один из вариантов, кстати говоря, да, мы тоже так делали, мы ходили по разным рыночкам и магазинам разных стран и находили какие-нибудь овощи или фрукты, которых мы никогда в жизни не видели. После этого мы начинали гуглить, как их готовить, покупали, собственно, этот овощ, приносили домой и пытались его приготовить. Иногда получалось, иногда нет. Так мы для себя открыли плантейн.
А вот смотрите, вы оба работаете головой. А что же вы делаете, чтобы не сходить с ума и находить этот баланс между интеллектуальной работой и какой-то механической? Я знаю, что Сережа там со своими пленками копается, а ты, Саша?
Сейчас Саша обиженно скажет, я тоже с пленками копаюсь, типа не меньше, чем Сережа.
Я так много знаю, простите. Саша, да?
Ну да, у меня тоже как бы есть такой коллекция пленочных камеры. На самом деле, не знаю, я думаю, что мы стараемся просто выбираться из города куда-нибудь. Ну, и с собой прихватив, собственно, пленочную камеру и куда-нибудь в сторону моря.
Мне кажется, многие люди недооценивают смысл этой аналоговой жизни, когда ты очень много чего-то делаешь на компьютере целыми днями, не знаю, пишешь тексты или код, и потом тебе просто не хватает банально пошить чего-нибудь или приготовить ужин или сделать стул.
Слушайте, а как это считается? Насколько я знаю, вы с Артуром отчасти пропагандируете такой образ, не знаю, как это правильно сформулировать, типа незахламленной жизни, ну, не обвешивать себя вещами. А как это сочетается с вот таким изготовлением руками?
Ну, во-первых, Артур ничего руками не делает, делаю я, поэтому я захламляю свою жизнь. И у меня довольно много вещей.
Окей.
Но я все равно стараюсь контролировать и подходить, не знаю, прежде чем что-то покупать, я провожу ресерч. Есть тех людей, кто не может просто взять и купить зубную пасту. Я буду искать, какая зубная паста самая лучшая. И когда ты так делаешь, то в итоге у тебя получается просто, само собой, гораздо меньше вещей, чем могло бы быть.
Согласен, согласен. Согласен, как человек, который с терапевтом обсуждает, почему я столько много фотокамер покупаю, хотя я на них не фотографирую. Так что да, мне бы так.
И что говорит твой терапевт?
Терапевт говорит: Сергей, а попробуйте в следующий раз не покупать фотокамеру. Я говорю: хорошо, и это не срабатывает никогда. Ну, это удобно. Слушайте, а у кого там полиция едет? Это американская полиция же, правда?
Это у меня полиция едет.
Боже, как же она страшно едет.
О, кстати, про полицию. 2 дня назад я шила очень толстую ткань. И такая методика, когда у тебя очень много слоев, ты берешь молоток и простукиваешь эти места, чтобы их сшивать. И я настолько увлеклась процессом, что я положила это все дело на пол и колотила прямо по полу. И тут вдруг увидела пропущенный звонок от соседей. Я живу на 3-м этаже, а на 2-м у меня есть соседи. И я перезваниваю соседке. Она у меня спрашивает: Лена, у тебя все хорошо? Я говорю: ну да. Она такая: я услышала звуки молотка, и мы с дочерью подумали, что ты нам посылаешь какой-то сигнал, и что ты находишься в беде, поэтому мы решили к тебе уже идти и тебя спасать. Ну вот, собственно, я сама ответила на вопрос, что я не в беде, но узнала о том, что мои соседи довольно сознательные.
Подай сигнал, если ты в беде.
Да.
Моргни 2 раза, Лена. Слушайте, а кто где Пасху будет встречать, признайтесь?
Мы не будем отмечать Пасху, мы вместо этого едем в апстейт, мы снимаем машину на 3 с той целью, чтобы наша подруга, у которой права есть, учила нас водить.
Ух ты, ничего себе.
Потому что я сдала теорию, и Артур тоже, кстати, сдал теорию. Нам осталось сдать вождение. А для любого американца, мне кажется, это немного такой челлендж — научить взрослого человека водить машину, потому что это странно не уметь водить машину, когда тебе 27 лет. И вот у нас есть подруга, которая согласилась это сделать.
Это, кажется, в каких-нибудь компаниях это похоже на признание: ты знаешь, я никогда не целовалась. Что, правда, никогда? Ой, да ладно, я сейчас тебя научу, иди сюда.
Ну, вот примерно, да. Ну, ты себя чувствуешь очень странным человеком, когда ты не можешь водить машину.
Ну, слушайте, а вот вы учитесь, вы будете прям ездить на машине?
Да, наши документы, тот факт, что я сдала теорию, разрешает мне водить машину, если рядом со мной сидит другой человек, у которого есть права. Поэтому мы можем прямо поехать по каким-то маленьким улицам, где не так страшно. Я могу водить.
Вау, классно. Это очень круто, кстати. Поздравляю. А тебе не страшно будет прям?
Я, наверное, обамериканилась в этом смысле. У меня такое ощущение, что в каждом человеке на подсознании где-то живет умение водить машину, и просто надо сесть, и оно придет. Как велосипед. Ну, то есть где-то оно там есть. Это чувство просто. Надо его найти.
Саша, ты давно вообще машину водил последний раз?
Последний раз я гонял 2 недели по Болгарии на машине, вот, собственно, в октябре прошлом.
Окей. И как по Болгарии на машине?
Там очень спокойно, на самом деле. Там мало людей, поэтому там как-то пустые дороги. Ты катаешься себе вверх на гору, сниз с горы, вниз с горы. И там как-то все очень спокойно. А вот, наверное, самый безумный у меня опыт был на одном из греческих островов, где мы тоже взяли машинку на неделю. И там тоже какие-то были безумные горы, серпантины, и при этом это все сочеталось с какими-то такими горячими местными нравами, где там люди гоняли на каких-то безумных скоростях. При этом самое интересное, что на этом острове, остров Корфу, бывшие британские владения.
Ты так прям радостно об этом сказал.
Практически на всем острове было... То есть там не было, в общем, как бы знаков с ограничениями, потому что там было одно ограничение на всё остров — 60 км в час. По-моему, кстати, не 60, по-моему, даже что-то типа 40 км в час. И это ограничение соблюдали только туристы, а все местные его полностью игнорировали. И таким образом можно было сразу отличить местного человека от неместного. При этом там были какие-то дикие серпантины, и даже в городах и деревеньках там довольно часто как бы ты заезжаешь по такой очень узкой улочке, и она внезапно поворачивает типа на 90 градусов, и ты не видишь этого, и она сразу в горы, и потом еще какой-нибудь поворот, и туда навстречу тебе вылетает какой-нибудь местный человек, и вот там как бы... как бы все нормально покатались, но, конечно, стресс потом запивался и заедался греческой едой. Все как балансировалось на этом, да.
Лена, слушай, а ты говорила, что ты хотела рассказать про обучение в какой-то американской школе. Ты еще и в школу поступила в американскую?
Да, я пошла в школу. Но на самом деле это не школа, это университет. Но в Америке принято все учебные заведения называть школой, поэтому я уже тоже говорю, что это школа. Школа называется Fashion Institute of Technology, и у них есть такая программа, что любой человек может прийти с улицы и записаться на любой курс, который у них есть для full-time students. Ну, то есть помните, как вы, к примеру, учились, у вас там был предмет по литературе, и представьте, что любой человек может просто взять один этот предмет и на него ходить. Вот, собственно, что я и сделала. Я взяла один такой предмет по моей работе. Это, наверное, был вообще первый раз, когда я пошла что-то делать по своей специальности. Я декоратор витрин, и сам этот предмет называется так, что как бы это такое подтверждение, что моя профессия на самом деле есть. Вот, наверное, это самое полезное, что я из этого вынесла. У нас есть преподаватель, который на самом деле в этой профессии работает. Это тоже, мне кажется, довольно круто.
А ты идешь ради получения знаний, либо тебе это даст еще и какую-нибудь бумажку?
А мне это не даст никакую бумажку, потому что как раз в этом вот весь смысл этого присоединения к основному потоку у студентов в том, что ты просто ходишь на занятия, но в конце ты ничего не получишь, потому что ты фактически не заканчиваешь никакую программу, ты просто являешься таким слушателем вот на один курс. У нас группа из примерно 30-20 человек, и все обучение заключается в том, что нас делят на группы, и мы делаем разные проекты постоянно. Что я из этого получу? Ну, наверное, какие-то знакомства, потому что в целом наша группа состоит из половины постоянных студентов, которым там по 18-20 лет, и они вот только учатся, и для них это один из предметов их обучения. А другая половина — это ребята, которые уже где-то работают, и они либо решили сменить профессию и подумали, что вот это вот неплохо звучит, и почему бы не походить и не получить какие-то знания. Либо из тех, кто уже в профессии, просто думают, что делать дальше, и как вот и посмотреть на других ребят.
Ну и как ты находишь это интересно? Похоже на какое-нибудь образование в России?
А это совсем не похоже на образование в России. Прям, мне кажется, с первого просто шага, который ты вступаешь в эту аудиторию. Во-первых, все очень свободно. Ну, так, наверное, все обычно и рассказывают про любую американскую или европейскую школу. Не знаю, там тебе профессор может что-то рассказывать, а ты такой на пол сел в позу йоги и ешь сэндвич. Для меня это очень странно. Если такого в российской школе не могу вообще представить. Это кажется очень диким. Все очень свободно между собой общаются, и обучение полностью построено на проектах, чего в моей школе никогда не было, когда я училась в МГУ. Там, наоборот, была такая теория. А тут нас просто с первого занятия поделили на группы, каждому дали какую-то там основную тему, сказали, нужно придумать первую витрину. И вот мы все сели, эти 5 человек в моей группе, и начали думать, чтобы мы могли сделать. По сути, это все, что я делаю обычно по своей работе, только вместо того, чтобы мне платили, я плачу за это. Ну, довольно интересно.
Это еще и платное обучение, да?
А, да, конечно. Любое образование в Америке платное, если ты не получаешь какого-нибудь гранта. А я резидент штата, поэтому это Нью-Йоркская школа, поэтому мне дали скидку. Я за полгода заплатила $450 за занятия, за все.
Ну, это просто прекрасно.
Это, в принципе, не так дорого, да. И мне кажется, вообще это классная штука, если ты, там, не знаю, работаешь, к примеру, как я, ты оформляешь витрины, и вдруг ты подумал, что тебе не хватает знаний, как делать мебель и работать с деревом. И вот у них там есть курс, где ты можешь пойти и начать работать с деревом. Неплохая идея, в принципе.
Прекрасно.
Такой возможности на конкретный курс пойти. А еще мне очень нравится, что они каждую неделю присылают рассылку и рассказывают, что в школе происходит, и там такая довольно обширная жизнь, какие-нибудь постоянно тусовки, маркеты, они собирают какие-нибудь деньги на благотворительность, или все вместе идут на протесты, или они там приглашают в школу какую-нибудь большую компанию типа Anthropology или Zara, и те приходят и начинают рассказывать, кого они на работу берут. Это тоже довольно интересный момент.
Блин, очень здорово. Насколько я знаю, в Германии такого вряд ли возможно. Здесь даже, блин, я изучал ради интереса. Даже просто обучение на права оказалось здесь довольно сложно, и с нуля это стоит супер дорого, типа 3-4 тысячи евро. И, как мне кажется, это отчасти еще один ограничивающий фактор, который мешает автомобилизации городов. Мол, типа, если там тебе только за образование нужно 4 тысячи евро заплатить, ты лишний раз подумаешь, не на автобусе ли тебе дальше ездить, как и мне.
Да, может, даже это хорошо в Америке, потому что такое ощущение, что все в машине родились, в ней будут жить и умрут в ней же.
Саш, а что там замок-то? А ты права получал в Финляндии же, да?
Да, я права получал в Финляндии. Это было, наверное, лет 10 назад. И
как это? Ты медленно ехал по лесу? Или как это выглядело?
Как бы я тогда жил в таком небольшом городке под названием Тампере. И в Тампере там, ну, как-то все спокойно, неторопливо. Как-то особо без стресса, на самом деле, все это прошло. Единственное, что само вождение я завалил два раза и только сдал на третий раз. А еще там был такой момент, когда в Финляндии обязательным пунктом для прав является вождение в темное время суток и еще вождение в темное время суток на скользкой поверхности. Нет, кстати говоря, путаю. На скользкой поверхности отдельно и в темное время суток отдельно. Но иногда это сочетается, если это во время зимы.
Это прямо нужно сдать как дополнительный такой тест?
Да, и поэтому там, чтобы на скользкой поверхности, так как я все это сдавал летом, у них был специальный полигон, там были специальные листы железа, на которые они плескали масло, и, собственно, эти листы железа ты выезжал на машине и пытался как-то рулить, поэтому... И при этом они тебе еще под колеса бросали какой-нибудь манекена, и ты пытался от этого вернуться, из этого ничего не выходило. И они тебе... И после этого тебе, собственно, инструктор говорил, вот видишь...
Ты еще хочешь водить?
Да-да-да. И что мы узнали?
Ты не готов.
Да. Ну, собственно, идея была в том, что использовать у машины вот эту систему под названием антиблокировочная, вот эта система, которая позволяет тормозить все-таки, несмотря на скользкую поверхность. И еще там, ну, позволяет, собственно, понять, что действительно, если ты едешь зимой по Финляндии, кругом все обледенено, и снег кругом, то, в общем, скорее всего, затормозить, если получится, то это очень плохо. Но дает очень практические такие навыки, мне кажется. Было довольно весело, на самом деле, на этом полигоне гонять.
Я представил свою маму во время такого теста, она просто остановила бы машину, вышла, разревелась бы и сказала, я ненавижу вас, вы довели меня, и ушла бы, и больше никогда не приходила.
Вот. А после приезда в Лондон, соответственно, тут все избавляются от машины, и тут ни у кого нет машины, и даже если это есть, то ты на ней не ездишь. Они сейчас ввели второй, по-моему, еще налог, то есть здесь есть так называемый congestion charge, если ты собираешься заехать в центр города, и вдобавок к этому они пытаются, в общем, как бы чуть-чуть уменьшить токсичность воздуха в центре, потому что там какой-то очень токсичный, и все от этого умирают, все очень печально. Вот, поэтому они ввели еще дополнительный налог, если ты какая-нибудь такая дизельная машина строительная, которая едет, или какой-нибудь фургон, и много выхлопов, то там нужно еще дополнительно сверх congestion charge заплатить еще. Не уверен, на что это повлияет, но приветствую такие начинания, конечно.
В Америке даже ты не платишь налог на машину, к сожалению, поэтому у тебя настолько вся система подстегивает завести машину.
Но зато в Америке в некоторых штатах есть так называемый rebate, если ты покупаешь электрическую машину.
Это правда.
Не во всех, насколько я знаю, и, по-моему, некоторые штаты еще это прекращают сейчас, но было, по крайней мере. Может, мы попробуем раскрыть тему там этого оружия?
Давайте. А вам есть что на эту тему сказать?
Ну, конечно, я буду выступать за...
Давай, выступай.
Кстати говоря, да, Сергей, у тебя же опыт там, ты буквально ходил на полигоны, стрелял из разного оружия.
Кстати, да.
Я занимался этим как спортом. Короче, есть такой разновидность спорта, называется стендовая стрельба. Ну, или стендовая — это типа на полигоне, либо практически это в тире, когда занимаются ей обычно мужчины, женщины тоже. Это спорт, подразумевающий искусство владения стрелковым оружием, поражение мишеней на скорость, там, в движении с различными усложнениями. И люди этим занимаются. В России это довольно слабо развито, в США это супер развито. Там сотни тысяч, если не миллионы рублей людей занимаются этим регулярно, там, по выходным, по будням даже. Прям есть соревнования, прям это все супер развито. Вот, я когда-то давным-давно, лет, наверное, 5 назад, я впервые сходил в клуб, в тир, и пострелял там из разного оружия. И мне это так отчасти понравилось, довольно интересно было. И потом, когда я жил в Москве, до переезда в Германию, я занимался какое-то время, около полугода, практической стрельбой в тире из пистолета. Я этим занимался как спортом, сдавал зачеты, там практиковался и подумал купить домой тренажер. Есть прям такой тренажер, это пластмассовый пистолет, который есть как настоящий, чтобы тренировать скорость выхватывания из кобуры. Но с переездом все это дело прекратилось, потому что во всех странах, ну, в большинстве стран, за исключением США, стрелять из оружия может только гражданин. То есть в России только гражданин России, в Германии только гражданин Евросоюза. И заниматься здесь я этим не могу, да и особо-то нет желания. Так что все это приостановилось. Ну, я нормально отношусь к стрельбе из оружия как к спорту. То есть я считаю, что этим можно заниматься, но я очень негативно отношусь к владению оружия дома и считаю, что это нужно, конечно же, ограничивать, запрещать. И вот, хотя, казалось бы, это противоречивая точка зрения, но вот я считаю, что оружие нужно выдавать только тем людям, которые прям очень не хотят его держать в руках. То есть это полицейские, какие-нибудь военные части. И ни в коем случае нельзя давать людям, которые очень его любят. Вот. Так что я, наверное, я должен был выступить как, типа, злой полицейский, если не поспорить, но я, наверное, с ней уже заранее согласился.
А я в этом плане вообще шизофренично спорю в своей голове и могу играть на обе стороны.
О, это
я могу сейчас выступить и за оружие, и могу выступить против. Поэтому это очень сложная тема вообще. И сразу же, пока я не забыла про оружие не гражданам, в Америке ты можешь купить оружие легально, если ты не гражданин, если ты живешь в этом штате более 90 дней. Так что эта страна настолько welcome, чтобы ты завел пушку, поэтому тут вообще проблем нет с этим.
И, кстати, поправь меня, если я не ошибаюсь, даже... Тебе даже не нужно 90 дней, если ты приедешь на специальный полигон и просто постреляешь там.
Это да, да, да. Но я говорю именно про владение оружием сейчас. Угу. Да. И я недавно тут задалась таким вопросом, что нужно сделать мне, чтобы завести оружие, если я живу в штате Нью-Йорк и в Техасе. Я специально для своего ресерча взяла такие два штата, которые просто абсолютно разные. И вот выяснилось, что чтобы это сделать в Нью-Йорке, я должна прийти в какую-то специальную организацию и написать там заявление. Потом я должна ждать 90 дней от них ответа. Через 90 дней они, к примеру, мне говорят «да». Тогда я назначаю с ними интервью. Еще через 90 дней они мне дают ответ, когда это интервью будет. Ну, иногда это может быть там, в течение 30 дней, но в среднем говорят, то, что по Нью-Йорку это проходит в течение 2-2,5 месяцев. Мне назначают интервью. Я приезжаю на это интервью и должна лично объяснить, почему я хочу завести оружие. Представим, что они мне после этого говорят «да». И я получаю еще какую-то бумагу, с которой иду и прохожу медкомиссию. А с этой бумагой мне дают разрешение на покупку оружия. Оно действует в течение 30 дней, если я не ошибаюсь. То есть если я после получения этой бумаги не успела в течение месяца оружие купить, значит, все, мне нужно всю вот эту вот игру заново начать. А если я успела купить, то я купила, и чтобы завести еще одно оружие, должно пройти 3 месяца, и после 3 месяцев я начинаю все вот это вот заново. Теперь, что нужно сделать, чтобы завести оружие, если ты живешь в Техасе? При этом неважно, или ты в Техасе живешь как его резидент, или ты просто в Техас приехал на выходные. А в Техасе нужно просто прийти в то место, которое продает оружие. Если это место от официальной организации, которая продает оружие, то они у тебя проверят твою историю на criminal records, на какие-то твои, не знаю, плохие случаи, которые с тобой могли быть. И, возможно, если у тебя там в твоей истории есть что-то, не знаю, застрелил 20 человек, то они тебе не продадут оружие. Но при этом я имею полное право найти объявление на Craigslist или на какой-нибудь газете, где чувак пишет «я продаю ствол», приехать к нему и купить его. И при этом этот человек, который просто частное лицо, которое на Craigslist'е продает оружие, он не должен у меня ничего спрашивать. Ни моего ID, ни кредит какой-то score проверять. Просто ничего. Я даю ему деньги, он мне дает оружие. То есть таким образом я могу быть кем угодно. Я могу так из другого штата приехать, я могу быть нелегальным иммигрантом, я могу быть не гражданином, вообще кем угодно просто. Вот такая вот классная схема.
Я так понимаю, все-таки каждый ствол, он там по серийному номеру регистрируется на твое имя, если я не ошибаюсь?
Да, вообще, по идее, если я так на Craigslist'е у кого-то купила оружие, то я должна прийти и перерегистрировать его. Но, естественно, пока кто-то поймет, что я этого не сделала, может довольно много времени пройти.
Ну, конечно, это невероятно отвратительная система.
Так вот, да, и... Если говорить... Ну, то есть, мне кажется, настолько очевидно, почему я против оружия. Поэтому лучше поговорить о том, какие у меня есть мысли, когда я начинаю понимать, почему люди, живущие в Америке, настолько яростно выступают за оружие. Год назад я ездила с подругой к ее другу, американцу. Он живет в штате Вермонт, где просто... горы, лес и один дом на километр. Мы жили в таком довольно большом доме, но чтобы выйти и посмотреть на соседей, мне нужно было прям пройти, там, не знаю, минут 20. То есть это вот прям такая глушь вообще. И тогда я задумалась о том, как американец, который живет посреди вот этого большого леса, поля, не знаю, гор, как он себя чувствует и насколько ему важно иметь какое-то оружие, чтобы защищать себя в случае, если кто-то на его дом начинает нападать. Наверное, в таких случаях я это понимаю даже. То, к чему это все приводит, и стрельба в школе, и то, что здесь простые бытовые конфликты, которые бы в России закончились тем, что ты просто друг другу морду набил, а здесь они не заканчиваются тем, что я достал свою пушку и застрелил тебя, это, конечно, очень страшная история.
А это правда, кстати говоря, то, что если... Потому что это постоянно, по-моему, есть такой стереотип, и мне просто интересно, правда ли то, что если кто-то забрался на твою территорию, на твою частную, так сказать, территорию, ты можешь застрелить его, и тебе за это ничего не будет?
Я бы сказала, что, наверное, это зависит от штата, но я слышала, что это такой закон, да, это твоя частная собственность, и ты на нее не можешь заходить. Насколько тебе ничего не будет... Это тоже такой хороший открытый вопрос. Наверное, тебе ничего не будет, если это признают тем, что тебе угрожала опасность. Сложная тема. Я недавно увидела где-то историю девушки, которая приехала в Америку из Австралии, и она описывает, как она прожила здесь всего месяц. Она ехала на машине, ее остановил полицейский. И она... Первое, что она сделала, она открыла дверь своей машины, вышла, и пошла навстречу полицейскому, чтобы ему дать свои документы. Естественно, что сделал американский полицейский? Он достал свой пистолет и направил на нее пистолет. Она очень резко легла на землю, там, не знаю, подняла руки, у нее была просто паника абсолютная. И за какие-то минуты к этому месту успело подъехать еще 5 полицейских машин, и все на нее наставляли оружие, потому что простой просто вот этот вот шаг, то, что она сама открыла двери и пошла к ним навстречу. Американский полицейский, который живет в государстве, где у каждого есть оружие, воспринимает как угрозу. Они думали, что она на них идет нападать.
Абсолютно. Есть даже знаменитый довольный случай с российским мигрантом, который точно так же поступил, но только он из заднего кармана начал доставать свой бумажник с документами и был застрелен насмерть. То есть вот обычная ситуация.
Очень страшная история, и ты понимаешь, насколько менталитет страны другой и как тебе в это все вписываться?
Я периодически слушаю подкаст под названием «This American Life», и они в одном из эпизодов описывали историю, где в одном из штатов... Ну, история как бы... Проблема похожа, что она распространяется на всю страну, но в одном из штатов у них была очень такая большая проблема, то, что существуют реплики оружия, как, собственно, то, что Сергей хотел купить. Оно будет из пластмассы, оно будет весить ровно столько же, как настоящее, оно будет выглядеть как настоящее, но при этом оно будет игрушкой. И у них была проблема в том, что школьники покупали, собственно, такие реплики и ходили с ними, собственно, в школу. И периодически, иногда, когда происходили какие-то стычки с полицией, и полиция, собственно, видела этот пистолет в руках школьника, и они его, собственно, стреляли по нему уже из настоящего оружия. То, собственно, эти школьники из-за этих реплик, они на самом деле, собственно, гибли. И в этом штате они пытались, вот, кстати, не помню, в каком из штатов, но, собственно, они пытались, собственно, как-то попытаться с этой проблемой работать, и они пытались продвинуть закон, который бы ограничивал, который бы просто не позволял школьникам не то что даже покупать эти реплики, а приходить с ними в школу. И, казалось бы, собственно, довольно безобидная трактовка, как бы безобидно звучащий закон, как бы там штраф, что-то там такое довольно небольшое. И идея, самое главное, то есть зачем все это нужно, чтобы, собственно, полиция перестала стрелять по школьникам из-за всего этого. Да, и этот закон просто как бы... Он вроде как бы ему... Он сначала вроде как бы двинулся, его поддерживал, собственно, глава этого штрафа. Нет, по-моему, мэр, собственно, этого городка, в котором, собственно, произошло печальное событие, из-за которого, собственно, они пытались создать такой закон. И у мэра женщины, республиканца, кстати говоря, которая тоже носила в своей сумочке всегда пистолет, но она при этом пыталась, собственно, продвинуть этот закон, чтобы гибло меньше школьников. И вот ее закон фактически зарубили на корню из-за того, что он задевал вот эти вот коренные ценности каждого американца. Несмотря на то, что как бы это реплики, но аргументация как бы с другой стороны была в том, что, как сказать, либералы пытаются привить отвращение к оружию с самого детства нашим детям. И, в общем, закон не прошел. Да.
Кстати, неплохо было привить это просто за... Кстати, с репликами смешная ситуация. Когда я им занимался, была такая особенность, что реплики оружия обязательно выпускаются в розовом цвете, то есть это розовый пистолет. И это делалось для того, чтобы, типа, когда ты видишь человека розовый пистолет, ты понимаешь, что он, типа, не настоящий. Но сейчас существует множество компаний, которые выпускают детали для пистолетов, которые внешне меняются, и они выпускают розовые части для пистолета Glock. То есть ты можешь купить пистолет, можешь купить для него части, накладки, верхнюю часть, заменить на розовый цвет, он будет розовый цвет, он будет настоящий боевой пистолет. То есть как бы тут настолько глубокое проникновение вот этого убийственного оружия во все, ты даже не можешь ничего с этим сделать.
Да, на эту тему я недавно посмотрела выпуск Джона Оливера на тему оружия, и он рассказывал про NRA. NRA — это Национальная оружейная ассоциация, которая очень сильно лоббирует права коренных американцев на оружие, на владение оружием. И у них есть свое телевидение. И когда ты вообще вот это вот саму эту мысль слышишь, то, что у Национальной оружейной организации может быть телевидение, тебе становится страшно. Даже страшно подумать, что они могут показывать. Но, к сожалению, я посмотрела, что они показывают, и это полная жесть. У них есть передачи, где сидит 10 женщин и обсуждают, какую именно насадку на пистолет можно заказать, с какими стразами, потому что оружие может быть тоже красивым. Или они рассматривают сумки со специальным карманом, в который можно класть свой милый пистолет, на который ты уже заранее заказал эту розовую насадку. Или у них есть передачи, где они делают из сценировки банковского ограбления. И реально сидят люди, которые смотрят, как чувак просто играет в ограбление.
И жесть.
Для меня это настолько другой мир, что я смотрю это все и не верю, что я живу в этой же стране.
Ну, вот как человек, который там занимался оружием, могу сказать, что это совершенно ужаснейший, мне кажется, по эффективности наркотик. Я даже не знаю ничего другого, что придавало бы людям вокруг меня такую уверенность в себе. Когда у них на поясе висит пистолет, заряженный боевыми патронами, я по себе чувствую довольно такой спокойный человек, я чувствую, как я прям становлюсь прям больше, сильнее, заметнее, как у меня есть какой-то аргумент. Это ладно, я в тире нахожусь, а если бы я был на улице или у себя дома, во дворе, мне кажется, что люди прям настолько любят это чувство, что от него очень трудно отказаться. И
это очень страшно.
При этом в России, к счастью, легально владеть оружием запрещено, но как бы запрещено. И мне, например, предлагали в том числе в клубе купить пистолет. Это вполне легально. Ну, то есть, как бы, как это происходит? Ты не можешь в России владеть оружием, если ты не награжден им как за боевые заслуги.
Посмертно.
Нет, прижизненно в том числе, но приказ о выдаче наградного оружия подписывает лично президент, поэтому как бы там трудно как-то на это повлиять, вряд ли можно там занести президенту, чтобы он тебя внес в список. Но в России можно владеть оружием, которое выдано иностранным государством тебе в качестве благодарности. И есть разные государства, которые довольно легко тебе это выдают, например, Абхазия, где в прошлом году выдано типа 700 наградных пистолетов, и ты просто там приезжаешь, как-то договариваешься, и тебе вот вручают пистолет, ты можешь ходить с ним в том числе по улице, и он будет, это будет легально. И, ну, единственное, что он не должен быть заряжен, то есть, но для человека, который занимался стрельбой, зарядить пистолет, поставить магазин, передернуть затвор, там, секунда, и у тебя в руках прям боевое оружие. То есть, это, если вы живете в России, не думайте, что вокруг нет людей, у которых нет оружия. У некоторых есть, и причем вполне легально, к сожалению.
Подожди, а что ж тогда у охотников?
Ну, мы это говорим про краткоствольное оружие. Пистолет охотник не может купить. Он может купить ружье, но оно здоровое, с ним по улице ходить неудобно. Вот, я про, типа, краткоствольное оружие, про пистолет. И он потому и страшный, что его можно скрытно носить, и в том числе можно купить в США, например, есть такие штуки для скрытного ношения оружия на поясе, на животе, и человек такой в толстовке, либо в худи, в куртке, и даже не видишь, что у него есть оружие, у него нет ничего на поясе, и он очень быстро его выхватывает. Ой, лучше про это не говорить. Вот. Но, тем не менее, я бы всем посоветовал хоть раз попробовать, потому что я знаю людей, которых прям это отвращает невероятно. Я знаю людей, которым очень страшно, потому что прям реально страшно. У тебя в руках автомат, он заряжен боевыми патронами. Я знаю людей, которые плачут в такой ситуации, откладывают его и говорят, не-не-не, я не хочу прикасаться.
Вот тоже, на этом опыт. Милом телевидении НРА есть целая программа, где люди, которые никогда не стреляли, они в первый раз пробуют оружие. Еще одна программа, которая меня абсолютно свела с ума. И, естественно, там все заканчивается хэппи-эндом и тем, что вот здесь Лорен, которая никогда не стреляла, посмотрите на ее счастливое лицо после первой пули.
Боже.
Я просто посмотрел этот тоже эпизод, и да, вот там как раз когда впервые, собственно, персонаж этой передачи пробует, собственно, автоматическую винтовку в своих руках, и она, собственно, стреляет из нее в первый раз, и, собственно, ведущая этой передачи говорит: «Look, a little puff of happiness».
Yeah,
О, боже, нет, пожалуйста.
Это такая милота, но при этом это настолько жутко.
Это настолько жутко, да. А подождите, вот все-таки возвращаясь к моей мысли про вот вы сидите в своем большом американском доме где-нибудь in the middle of nowhere, и соседи у вас на втором этаже не живут, которые от любого вашего стука думают, что с вами что-то случилось. Вы там одни. Вы бы не задумались о том, чтобы завести дома оружие?
Я бы, наверное, завел лучше собаку.
Кстати, да, несколько собак.
Ну, тот, это Америка, тот, кто к тебе полезет, он будет тоже с оружием.
Нет, я бы не заводил ни в коем случае оружие. Нет, ни в коем случае.
Тогда еще этого сиамского кота.
Сиамского, то есть, по-твоему, это страшнее?
А, достаточно, да? Сережного кота завести, это тоже...
Да, Лена пострадала от нашей кошки, да, поэтому, да, мне кажется, она теперь... Блин.
И была такая легенда, не знаю, насколько правда, то, что когда-то в Тибете, до того, как, собственно, произошли там события с Китаем, у них, собственно, вот эти храмы, в которых... как сказать, люди, которые туда приходили, приносили пожертвования, там золото лежало большими кучами, при этом как бы его никто не брал. Ну, во-первых, как бы грех, а во-вторых, что самое главное, есть какая-то порода тибетского кота. И тибетский кот, который жил, собственно, в этом храме, он, собственно, следил очень внимательно за тем, чтобы никто не стащил себе вот этого золота. И если кто-то пытался стащить этого золота, то он вцеплялся в этого человека всеми своими зубами и когтями, и у человека, как правило, после этого становилось очень плохо, и он после этого никогда больше не крал ничего.
Прекрасно. Мне кажется, нужно какое-нибудь шоу про это на американском телевидении.
Про тибетского кота?
Да.
Смотрите, вот кот, а вот как бы оружие. Что победит?
Ну, это грустный, кажется, вопрос.
Ну да, и все-таки заканчивая мои мысли про охрану своего дома и своего пустого гаража, дома и имущества, многие это все-таки оружие заводят, естественно, не для безопасности, а для фана. И то, о чем Сережа говорит, это самая такая большая причина. Это очень страшно, потому что люди в это втягиваются и говорят, что если ты завел первое ружье, то, скорее всего, ты заведешь второе, третье и так далее. Вот это жуть.
Слушай, Лена, а вот ты как-нибудь видишь какой-нибудь вообще потенциал в американском обществе к ограничению оружия?
Что за вопрос? Это прям какой-то троллинг.
Нет, серьезно, мне просто... Я тоже видел фотографии с митингов против оружия, и кажется, что общество прям... Есть дискуссия в этом. Но есть какой-нибудь вообще потенциал к ограничению?
Эти митинги, они как бы... Есть ощущение, что они на что-то влияют или нет?
Митинг был огромный. На самом деле, если смотреть на цифры, это прям очень страшно. В DC приехало 800 тысяч человек. В смысле, вышло на улицы 800 тысяч человек. Это очень много. Это больше всех последних митингов, которые были даже после избрания Трампа. И если посмотреть на карту штатов, и где проходили протестные акции, что самое приятное, что они были не только в синих штатах, не в либеральных штатах, а и в Флориде, в Техасе. То есть люди сказали свое «нет» везде. Но что изменится, это Америка. Здесь все так медленно происходит, и любой процесс, это же просто... Это не Россия, где можно перед уходом Думы на каникулы 10 законов за две недели выпустить. Нет, здесь все будет идти медленно, и NRA будет лоббировать право американцы на владение оружием. Я, честно сказать, не верю, что я на своей жизни увижу какие-то изменения большие в этом плане. Такое ощущение, что это прям проблема, которую, если я хочу здесь жить, я должна ее просто принять и смириться с ней. И выходить на протест. Вот. И если у меня тут будут дети, то они пойдут в школу. Да, у меня должна быть мысль о том, что, возможно, там такое случится. Такая вот дичь.
В Лондоне, кстати, тоже был митинг напротив нового американского посольства. Того самого посольства, который Трамп отказался приезжать и открывать, потому что он сказал, что, типа, старое посольство в центре города, типа, продали... Обама, типа, продал, а новое посольство построили где-то там совершенно на отшибе, и я, типа, туда не поеду. Он, кстати, не прав. Практически в центре, там, рядом с этой Беттерси электростанцией, у них там новое посольство.
Мне кажется, типичный немец вообще никогда пистолет не видел, только, наверное, по телевизору, либо редко у полицейского на поясе. И то я не уверен, что оно какое-нибудь боевое, а не розовый имитатор.
Чтобы все так страшно не казалось, я живу в Америке, в Нью-Йорке 2,5 года, и я оружие ни разу не видела. То есть это...
А хочешь это... пострелять? У меня есть.
Нет, не хочу, но это
хочешь
просто настолько... Ты живешь вот в этом либеральном штате, где для тебя настолько это все далеко кажется, и даже если ты смотришь на статистику по Нью-Йорку, по стрельбе, то она не такая дикая. Но одновременно ты понимаешь, что страна-то большая, и ты просто ничего не знаешь. И отсюда 800 тысяч митингующих в эти выходные.
Я на самом деле в прошлом году побывал в Техасе, но это очень... Громко говоря, я только побывал в Остине, и, можно сказать, только в центре Остина.
Пересаживался на самолете, что ли, там что?
И там практически везде, что меня поразило, практически на входах во все заведения, у них там очень подробными такими буквами написано, что, типа, несмотря на то, что оружие вроде бы как в штате носить можно, но к нам вы с ним его не можете прийти, даже если оно у вас спрятано, вы все равно не можете зайти в наше заведение, потому что нельзя.
Ну, довольно клево, мне нравится.
Но Остин — это на самом деле совсем не показательный пример, потому что Остин в Техасе — это как Нью-Йорк в Америке.
Я согласен с этим.
Прогрессивный город, и на самом деле себе хотелось посмотреть более настоящего Техаса, надо было отъехать, ну, хотя бы в Даллас там куда-нибудь.
О, я хочу, кстати говоря, спросить у вас, у обоих, на фоне последних новостей, на фоне всяческих трендов, собираетесь ли вы удалить Facebook?
Нет. А почему я должен это сделать?
А я, кстати, не совсем в курсе, собственно, Лена, насколько у вас освещаются все эти события с Cambridge Analytica, но... У нас это идет по всем каналам.
У нас тоже это освещают очень хорошо, и новостей много. И я, наверное, настолько в последние дни увлеклась другим новостным потоком, что не сильно в это углубилась. У меня вообще на это нет какой-то сформированной позиции на вопрос privacy в интернете, потому что и я не понимаю, что делать. Я хочу остаться в Фейсбуке и в Инстаграме, к примеру, потому что я понимаю, что это моя аудитория, и я ей пользуюсь как-то, и я там создаю какой-то контент, и для меня важно там быть. Это нетворкинг. Но где выход-то, если я оттуда уйду, то я в первую очередь потеряю сама. Да, я кому-то не дам... В общем, у меня очень несформированная позиция на этот счет. Все, что я сейчас сказала, надо вырезать, потому что я несу полный бред.
Не, почему? Блин, это, мне кажется, вполне понятная штука. Окей, Facebook мы удалим, а где мы останемся? Где общаться с друзьями-то? Я не знаю.
Ну, просто такое ощущение, что единственное, что я могу сделать, это подумать хорошо о своих паролях и там какой-то базовой безопасности, не писать свой пин-код на банковской карте, завести менеджера паролей, менять эти пароли раз в какое-то время, не кричать свой SSN на каждом шагу. Но вот дальше-то что делать? То есть вот это вот все эти шаги я выполнила, но оказывается, что все равно мои данные сливают. Короче, как с этим жить и что делать, непонятно. Это снова нужно вырезать, потому что абсолютно странная позиция.
Не, почему? Блин, почему вырезать-то? Я же с тобой полностью согласен. Давайте тогда и меня вырежем. Саша, всех вырезай.
Всех вырезай, да.
Ну, по-моему, у одного Саши есть какая-то сформированная позиция на этот счет, а мы...
Нет, у меня нет, на самом деле, поэтому как бы я пытаюсь как-то спросить, собственно, какая позиция у вас. Но ты, Лена, собственно, абсолютно права в плане того, что несмотря на то, что ты меняешь пароли и как бы ведешь какую-то такую добропорядочную жизнь в социальных сетях, этого недостаточно, потому что история с Cambridge Analytica рассказывает о том, что, ну, у них, собственно, история была в том, что люди, которые прошли вот этот вот психологический тест и разрешили использовать свои персональные данные, они при этом еще разрешили выкачать данные всех своих друзей, что Facebook позволял, собственно, в то время, они ужесточили с тех пор эти права, но я все еще не... То есть программы, которые на Фейсбуке, они, конечно же, спрашивают тебя, можно ли нам получить разрешение на доступ к данным ваших друзей. Как правило, люди просто как бы не читают ничего этого и как бы соглашаются на все это. Поэтому фактически, даже если ты же ведешь, так сказать, добропорядочную жизнь в Фейсбуке, твои данные все еще могут утечь к третьим лицам, которые перепродадут их четвертым лицам, которые скормят это все нейронной сети, которая создаст нужный контент, который позволит повлияет потом на результаты какого-нибудь Брексита или президентских выборов. Да, и вот это вот как раз такая очень странная... То есть это очень такая... Это на самом деле, в общем-то, ничего из этого не новости, потому что, если не ошибаюсь, сам Джон Оливер, собственно, рассказывал об этом еще год назад, и Cambridge Analytica, она всплывала в разных местах, но вот как раз, не знаю, насколько вы в курсе, но просто откуда все это получило новые, так сказать, новый старт, то, что 2 недели назад человек, канадский девелопер из Cambridge Analytica, он, собственно, сдался лондонскому изданию под названием The Guardian. И The Guardian такое очень интересное издание, потому что именно они в какое-то время начали публиковать WikiLeaks и Сноудена. Я у них был даже один раз в их офисе, и у них прямо на входе они, не стесняясь, демонстрируют уничтоженный просто в крошки, там крошки вот этого винчестера, на котором хранились, собственно, файлы Сноудена, и которые GCHQ потребовало уничтожить и там распилить. Поэтому The Guardian, собственно, как раз именно к ним пришел вот этот вот человек из Cambridge Analytica, и, собственно, он как раз выдал им всю эту информацию, и именно они начали, собственно, все это расследование, которое как раз после The Guardian подхватили все остальные. И вот сейчас как раз расследуется, в частности, вот этот вот момент как раз референдума с Брекситом, то, что там оказалось, что компания, которая, собственно, пыталась убедить всех людей в том, что нужно покидать Евросоюз, они, оказывается, еще там через третьи лица заплатили Cambridge Analytica, чтобы там довольно ощутимую сумму. При этом они превысили нужный легальный бюджет, и вот, возможно, их начнут сейчас расследовать уже в плане как бы криминального преступления. На это, мне кажется, надеется половина страны. Возможно, ничего не произойдет, посмотрим. Но все это упирается, опять же, все это возвращается как раз к Фейсбуку в плане того, что как бы, окей, у нас есть огромное количество данных на огромное количество людей практически всей планеты, и что с этим можно сделать? И я еще хочу упомянуть такой момент, что несмотря на то, что сейчас, ну, Facebook, конечно, закрыл доступ к Cambridge Analytica, вот это все, но как бы довольно можно предположить, что у них уже есть нейронная сеть, которая натренирована в этом плане. Им эти данные, в общем-то, уже не нужны. У них как бы уже есть все, что нужно. И, конечно, им будут нужны новые данные, но, так сказать, они найдут, где их найти. И, опять же, как бы Cambridge Analytica — это одна компания. Таких компаний, мне кажется, по миру много, и особенно теперь, когда люди поняли, собственно, возможности всего этого, вот этого как раз начинает так, ну, я не хочу сказать, что пугает, но как бы наводить на разные мысли о том, что, как интересно.
Блин, сложно все это, я даже не знаю, что про это сказать. С одной стороны, вроде как нужно уж пора привыкнуть, что никакой приватности-то уже и нет в интернете, все это довольно мертво, и нужно отказаться от этой идеи. С другой стороны, блин, страшно, конечно, что в мире есть сила, которая сильнее любого даже правительство отчасти. Ну, то есть Facebook же — это некая виртуальная страна огромная, как Советский Союз или, не знаю, НАТО и какое угодно. И она может свои законы утверждать, использовать нас в своих интересах. Блин, страшно становится жить, ребят, страшно.
То есть мне, наверное, вопрос, который я хочу спросить, что вы думаете по поводу того, что вот весь этот контент, который мы производим и постим в разные сети и, в общем, в интернет, этот контент может агрегироваться, может скармливаться некому такому искусственному интеллекту, который из этого контента может создавать другой контент, который может уже влиять, так сказать, на массы и направлять их в нужную сторону.
Это супер неприятно. Это такое ощущение, что это сайд-эффект от любого лекарства, которым ты пользуешься, и такой думаешь, вот сейчас я эту таблетку выпью, и моя головная боль пройдет. А при этом раз, у тебя на руке сыпь, и ты понимаешь, что ты и таблетку не можешь не пить, но и от сыпи ничего не можешь сделать. И здесь у меня такое же ощущение, потому что я понимаю, что когда моими данными пользуются не в тех целях, которыми бы мне хотелось, это такая моя плата за то, что мне разрешают пользоваться Фейсбуком. Не знаю, вы понимаете, что я имею в виду или нет?
Да, кажется, что я прям чувствую, что Лена отчасти права. Действительно, Фейсбук покуп... Блин, это абонентская плата. Наши личные данные, это абонентская плата за возможность общаться с друзьями и получать от них лайки.
Но я никак не хочу, чтобы этим образом, чтобы это оправдывало их использование моих данных в тех целях, с которыми я не соглашалась. Это не оправдывание, не оправдание никак, но получается так.
А мы можем что-нибудь с этим сделать, как вы думаете? Можем ли мы сказать «Facebook, прекрати»?
Ну вот в нашем подкасте Артура нет, он бы сейчас вам сказал, как он построил бы там интернет для нас с вами троих, и мы бы все бы им пользовались, и жили бы счастливые.
А Евросоюз, на самом деле, вот с мая они выпускают такой свод законов под названием «General Data Protection Regulation». И это очень интересно, на самом деле, как бы свод правил, собственно, как... с цифровой информацией компании обязаны работать. Там очень много разных пунктов, большие очень штрафы. Самое интересное, что эти законы распространяются не только на Евросоюз, но еще и на все компании, которые хранят у себя данные, ну, европейских граждан. То есть фактически он затрагивает весь мир. И штрафы там довольно серьезные. И требования там тоже такие довольно серьезные. И он вступает в силу в мае. И даже в моей компании мы, собственно, уже активно все это, как бы сказать, готовимся к этому. Так что вот, Евросоюз, спасение. Мы приложим линк, там очень много буков, но там как бы довольно интересно почитать.
Я просто совсем недавно читала книгу Silk Road про американца, который построил Amazon для наркотиков. И книга посвящена тому, как FBI его пытался найти, и что они для этого делали. Собственно, после этой книги я поняла, что если про меня кто-то что-то захочет узнать, прям захочет, то они это точно сделают. И, собственно, даже если я не буду Фейсбуком пользоваться, на самом деле я оставляю куда больше следов, чем я думаю.
Слушайте, а у вас есть какие-нибудь данные, за которые вы боитесь? Ну, то есть, что если не утекут в сеть, вам будет прям неприятно.
Любая личная переписка.
Ну, какие-нибудь обнаженные фотографии, я не знаю, еще что-то.
Я понимаю, о чем ты.
Мне кажется, в настоящий момент дело не в том, что конкретные данные от конкретного человека, а то, что... На прошлой неделе я тут был на митапе про искусственный интеллект, где там несколько очень интересных компаний было, и была одна из компаний, которая, вот, кстати говоря, вы, наверное, даже не поверите, но, короче, есть такая компания, она довольно глобальная, у них тысячи спутников на орбите, и они в реальном времени снимают с этих спутников там терабайты, петабайты картинок каждый день, И есть ограничения, то есть они могли бы, в принципе, снимать с очень хорошим разрешением, но есть ограничение, и американское, кстати говоря, ограничение, то, что максимальное разрешение должно быть 30 сантиметров, чтобы не видно было лиц людей. И только из-за этого, собственно, лиц не видно, потому что они, в принципе, могли бы... Технически все это уже давно возможно. И вот, у них тысячи спутников, они висят везде, они снимают вот эти петабайты данных, и, соответственно, ни один человек в мире, никакая команда не сможет эти снимки обрабатывать, чтобы из этого как-то что-то выцеплять. Поэтому они все это скармливают искусственному интеллекту и разным нейронным сетям. И вот как раз нейронные сети из этого вытаскивают всякие интересные данные. Они приводили разные примеры. Ну и, собственно, они призывали, они там еще всякие хакатоны устраивают, типа, давайте мы вам, типа, будем давать вот эти все данные, а вы из них будете пытаться что-то выцепить интересное. Вот. Но ты как бы на это все смотришь, ты понимаешь то, что люди, как бы роль людей в плане того, чтобы анализировать по одному снимку, она практически исчезает. То есть то, даже если утекает чья-то переписка или чьи-то фотографии, или вот это что, скорее всего, люди на это смотреть не будут. На это будут смотреть, собственно, скорее всего, какие-то нейронные сети, вот это все. И они уже будут агрегировать из этого что-то большее. И вот это вот большее как раз вот именно оно имеет ценность. Не знаю, насколько это успокаивает вас или нет, но конкретно ваши письма, скорее всего, никто не будет читать.
Но даже если конкретно твои письма сегодня выложат в сеть, то конкретно тебе будет неприятно. То есть, ну, если да. Говорить просто про личный ущерб, то он довольно высокий.
Да.
И да. Дело даже здесь не в деталях переписки, а просто в самом факте, потому что неприятно, что кто-то может так легко взять и обнародовать все то, что ты не писал на большую аудиторию.
Да, безусловно.
Расскажи про кошку хотя бы. Как у вас кошка?
Кошка беременная.
О, боже, опять? Зачем?
Так, бывает. Спасибо.
Это было запланированная беременность?
Нет. Мы уезжали тут куда-то, не знаю, месяц назад, и попросили приятеля посмотреть за кошкой. А у приятеля есть кот. И он решил, типа, принести кота, чтобы пообщались звери. Ну, типа, понюхали там, помяукали друг на друга.
Uh-huh.
Вот. Ну и как бы кот, конечно, он кот, она кошка. Вот. Раз-раз, собственно, и вот как-то... И мой приятель причем утверждал, что не-не-не, ничего там, они даже там просто нюхали друг друга. Ну, как бы то ни было, кошка беременная. Вот, через, наверное, через месяц будут котята. И это странное чувство, потому что, с одной стороны, котята всегда прекрасно.
Ты же уже не первый раз будешь папой.
Что, господи, у меня вообще аж посидел.
В этот раз, наверное, не запланировано.
Котопапой, да. В этот раз не запланированный котопапа. Но тут есть особенности. Как бы, если бы я был параноиком, я бы, наверное, парился. Потому что, например, договор про аренду недвижимости, у нас написано, что мы имеем право содержать строго одно животное. Это кошка по имени Пандора. И там фотография кошки есть. Но там нет фотографии еще троих маленьких пандорят.
Вы собираетесь их раздавать же?
Ну, конечно, да, будем сдавать.
То есть 3 месяца вы будете ужасным образом с помощью 3 котят нарушать договор?
Да, просто, я не знаю. Мне кажется, мне нужно завести огнестрельное оружие, чтобы отстреливаться от арендаторов, которые придут ко мне проверять мою квартиру.
Покажи им Америку.
Да, у меня есть винтовка. Моя новая пуф-пуфка. Ну, короче, вот, так что кошка...
Мне кажется, котенок не может ничего нарушить, это же котенок.
Кошка, котенок, это машина, это маленькая бензопила. Она уничтожает провода от айфона, мебель срывает шторы, она ходит в туалет везде. Ну, то есть, это, а когда их 3, то это 3 маленькие бензопилы бегают по квартире. Короче, нам предстоит веселые месяцы. Ну, держите за нас кулачки.
Наверняка на eBay можно купить антикотовый провод для айфона.
На eBay можно купить специальные накладки на кошачьи когти. Такие маленькие, а как бы их даже назвать-то? Такие напалечники, на которые на каждый коготочек надевается индивидуально. Вот, так что бывает даже такая штука. Жалко, мы не надели, когда Лена приходила в гости. Да, Лена?
О, у меня тут был супер американский экспириенс. Моя подруга сказала, что она идет в гости к своей знакомой играть с котятами и предложила присоединиться. Я не думала, что все настолько официально, что мы прям действительно идем играть с котятами. И вот, значит, мы собрались, пошли, нам открывает двери девушка и сообщает, что это подруга моей подруги, и сообщает, что, значит, котят она пока закрыла в ванной, потому что мы уже 3-й гость за сегодня, и она провела эксперимент, как лучше котятам встретить новых гостей. И, собственно, эксперимент с тем, чтобы котята были в ванной, прошел успешнее, поэтому мы будем так действовать. Дальше, значит, мы зашли, нам сказали, что нужно сесть в большой гостиной на пол и делать вид, что мы не ждем, когда котята выйдут. Ну, в общем, все это длилось где-то, наверное, около часа, и мы действительно пришли играть с котятами, и все разговоры были в стиле, насколько этично убирать котятам когти, и они обсуждали это с точки зрения того, что говорит Пета, что думают они, как они советовались с ветеринарами. И, собственно, котята отказались с нами играть и залезли под диван, и не выходили оттуда весь час. А в конце, когда мы уходили, нам сказали, что очень жаль, что не получилось поиграть с котятами, как было запланировано. Вот такой американский подход к делу и к воспитанию котят, да.
У меня был один очень интересный экспириенс в плане кота-кафе. Кота-кафе в Сан-Франциско. Мне кажется, все кота-кафе где-то чем-то похожи друг на друга.
Удивительно, правда?
Некоторые более стерильные, некоторые менее стерильные. В некоторых коты более, скажем так, толстые, в некоторых менее.
Но, это кот-шейминг сейчас был, да?
Да, да, кот-шейминг.
Кот-шейминг.
Но у них в Сан-Франциско, короче, была такая тема, то, что, ну, собственно, там разные котики все. И как, если ты хочешь почувствовать, как тебя игнорируют сразу 15 котов, можно прийти в кота-кафе. Вот, ты сидишь, они тебя все игнорируют. Но у них, ну, собственно, да, то, как обычно, много котиков, кофеячек там, булочки и игрушки всякие. Но у них была отдельная еще комната, в которой сидела одна кошка, которая не любила громких звуков, как они нам объяснили. И у нее были персональные покои, и туда людей запускали по одному. И, собственно, туда была очередь, чтобы зайти к этой кошке. И я помню, до меня дошла очередь, меня туда запустили, я туда зашел. И, ну, там сидит кошка, на меня смотрит. Я смотрю на кошку, она смотрит на меня. Я так, мне кажется, я попытался ее погладить, ей не понравилось. Я сказал, ну, хорошо, пока. И вышел. Вот так.
Прекрасно.
Лена, спасибо за то, что ты с нами провела вот эти вот почти 2 часа, на самом деле, то, что мы записываем этот подкаст. И я думаю, что было бы очень здорово тебя позвать как-нибудь еще, если ты не против, и поднимать всякие горящие темы.
Ты такой элегантный, просто.
Оружие и дизайн.
Такой милый.
Да, спасибо большое, было интересно.
Мы тебе перезвоним, что нужно говорить в Америке. Лен, спасибо, что пришла.
Есть еще одна фраза. Нужно сказать то, что мы друг друга увидим скоро, и будет очень много фана. И это означает, что вы больше никогда с человеком не встретитесь.
Ну нет, мы так не будем говорить, потому что мы обязательно увидимся.